Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и Он делает из грешника праведника.
В сегодняшней программе
мы исцеляемся, имея надежду, что получим совершенно новое тело. Иногда все, что надо делать, это стенать, высвобождать чувства. Не пытайтесь казаться таким сильным. Я с этим справлюсь, я смогу. Если надо, то можно плакать, стонать, вздыхать, высвобождать все это.
Сегодня с пастором Джозефом Принсом.
Человеческая приспособляемость удивительна. Человеческие существа, будучи в рабстве, приспосабливаются и делают еще много чего, кроме того, чтобы воззвать к Богу. Знаете, удивительно, как Израиль 135 лет. Я подсчитал, от года, когда Иосиф привел их по повелению фараона, Иосиф был в благоволении у фараона. Триумф египетской цивилизации произошел потому, что правой рукой фараона был еврей. И его имя Иосиф. Он пригласил в Египет свою семью. Библия говорит, что их тогда было около 70 душ. Затем число их стало расти. От 12 патриархов родились еще дети. Израильтяне умножались и умножались. Число их росло. Умножались они быстрее, чем египтяне. Благоволение Божие к своему народу. Библия говорит, «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Он сказал, «Эти люди слишком быстро умножаются, сделаем их рабами». Но в первый год рабства израильтяне не возвали к Богу завета своего. Второй год то же самое. Они продолжали быть под игом, в изнурении от тяжких работ. Прошло 5, 10, 100 лет. Они не взывали к Богу. Удивительно, насколько велика способность людей переносить страдания. У Бога есть такое качество. Пока вы не скажете, «Я не могу», Бог не скажет, «Я могу сделать это для тебя». Год за годом прошло 135 лет. И, наконец, книга Исход, 2 глава. Библия говорит, «Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли. И вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их». Что услышал Бог? Их стенание. Когда люди стонут, это не очень приятно слышать. Стенание не звучит, как совершенная молитва. Стенание не звучит, как красивая молитва. Стенание. Они стенали так. О, стенания происходят от боли. Бог услышал стенания их, и обратите внимание, Бог вспомнил что? Об одной истине, которую Бог открыл мне. Я проповедовал много лет назад. Эту истину я узнал не из какой-то книги. Бог дал мне эту проповедь, и ее название «Один стон достигнет престола». Я об этом проповедовал в 2004 году, если вы помните. Удивительно. Между прочим, речь здесь идет не о молитве на языках. Израильтяне не говорили на языках. И я благодарю Бога за говорение на языках. Но говорю вам, когда вы погружаетесь на большую глубину, тогда получается настолько сильная молитва. Она выражает потребность человека в Божьей благости и любви. Такая молитва не имеет ничего общего с человеческим красноречием, с красивой фразеологией. Это естественная реакция на боль или угрозу. Это молитва стенания или вздох. И вот Бог вспомнил завет свой. Подразумевается, что Бог заключил завет с израильтянами. Но он не был активирован, пока они не стали стенать. Не ставьте здесь слово «молитва» вместо слова «стенание». Здесь более чем один раз написано «стенание». Если бы здесь главную роль играла молитва, то это слово упоминалось бы неоднократно. Но тут сказано «стенание». Иногда вы смотрите на своего непокорного сына и уже не знаете, что делать. Вы молились и молились, и молились. И вот, думая о нем, вы просто делаете вот так. Вы едете в машине и говорите «Господь Иисус». Вздох сильнее, чем ваши красивые молитвы. Говорю вам, друзья, что-то мы тут упускали. И об этом не учат. Почему? Потому что люди не понимают благодати. Они хотят быть сильными, а Бог хочет, чтобы вы были пред Ним слабыми, чтобы Его сила проявлялась через вашу слабость. Сила моя совершается в немощи. Аминь? Мы еще поговорим об этом. Книга Исход, 2 глава. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом». Похоже, что стенание активирует завет. Один стон достигает престола. А мы иногда думаем так. «Я найду выход. Я что-то придумаю. Надо это все промолить». Нет, если вы чувствуете боль, тяжесть на сердце, то выразите это через стенание. «О, Господь! Господь! Аминь!» Выразите свои чувства через стон, через стенание. Не сейчас, конечно. И это освободит вас от стресса, освободит от депрессии. Но даже и не это главное. Главное вот что. Если вы внимательно прочтете Писание, то похоже, что Бог вспоминает свой завет, когда народ его стенает. Не допускайте, чтобы, услышав истину, вы выстраивали против нее стены ради того, чтобы придерживаться знакомого вам. Может быть, вы и в других областях жизни имеете негативные результаты из-за того, что вы не хотите принимать эту новую истину. Однако новую истину надо изучать, и более чем в одном месте Писания. Поэтому давайте сейчас откроем 6 главу книги Исход. Бог, обращаясь к Моисею, говорит: «И я услышал стенание сынов Израилевых о том». Давайте вернемся ко 2 главе книги Исход. И я вам что-то покажу. 2 глава книги Исход. «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог». 25 стих. «И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». А в переводе короля Иакова сказано: «Проявил к ним уважение». Иначе говоря, израильтяне стенали. Бог вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. Он увидел их и презрел их, проявил к ним уважение. Никогда не думайте, что Бог пренебрегает вашим стенанием. Я знаю, что говорят люди. Некоторые христиане только и делают, что стенают и вздыхают. Я думаю, они имеют в виду вот что. Христиане любят жаловаться. Но в этих случаях не используйте слово «стенание», потому что это мощная молитва к Богу от всего вашего сердца. А вот жалобы и ропот вам не помогут. Снова вернемся к 6 главе книги Исход. Бог говорит Моисею: «И услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил снова завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я Господь». И произойдет 7 вещей, которые обещает Бог. Первое. Я выведу вас из-под ига египтян. Номер два. И избавлю вас от рабства их. Третье. И спасу вас мышцею, простертую и судами великими. Следующее. Четвертое. И приму вас себе, в народ, и буду вам Богом. Пятое. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, шестое, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие, седьмое. И все это благодаря стенанию. Это так мощно. Даже говорю вам, один вздох. Знаете о том, что так молился Иисус? А мы молимся вот как. Мы думаем, что это и есть сила. Но это ваша сила. Это звон вашего земного сосуда. Смотрите. Иисус увидел глухого человека, чей язык был связан узами. Послушайте, 7 глава Евангелия от Марка. Иисус помолился за него и, воззрев на небо, вздохнул и... Знаете, как это было? Он вздохнул. Иисус смотрел на небеса. И знаете, вздох, он выражает не радость, а печаль. Только любовь отождествляет себя со страдающими людьми. Иисус вздохнул. Я редко вижу, чтобы люди, молящиеся за больных, вздыхали. А Иисус это сделал. Вы знаете, любовь поступает именно так. Любовь сопереживает боли. Любовь настолько воспринимает чужую боль, что на самом деле чувствует ее. Знаете, вы можете учить и консультировать людей профессионально, но Библия говорит, что наш первосвященник сострадает нам в немощах наших. Не так, что он просто наблюдает за нами издалека, но сострадает нам в немощах наших. Таков наш Иисус. Он абсолютная благость, которой нет в мире. Его любовь прекрасна. Иисус вздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Я хочу вам сказать, что в греческом тексте слово, переведенное как «вздохнул», это «стеназа». Обратите внимание, мы говорили о том, что верующие ждут не Антихриста. Мы ждем Иисуса и восхищение Церкви, когда Церковь будет взята на небеса. Харпадзо. Вы скажете, «Пастор Принц, но слов восхищения Церкви в Библии нет, там и нет слова «Троица». Но истина в том, что Бог триедин, так же, как и то, что будет восхищение Церкви. Во время второго пришествия ноги Христа коснутся горы Илионской, и Библия говорит нам, что весь мир увидит Его, скорее всего, по телевидению. Библия говорит, что восхищение Церкви произойдет в течение доли секунды. Первое послание Коринфянам, 15 глава. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, слава Богу, но все изменимся. Все же, кто жив и все, кто умер, изменятся. Все верующие изменятся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, в долю секунды, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему, телу, надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Следующий стих. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон». Следующий. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». И это последний стих 15 главы. Удивительно то, что познание истинного восхищения Церкви не делает вас ленивым. Мы ожидаем нашего нового тела. Мы ожидаем не смерти. Мы ожидаем не явления Антихриста. Мы ожидаем не того, что одна страна захватит другие страны. Мы ожидаем восхищения Церкви, во время которого произойдет преображение нашего тела. Единственное, что удерживает нас от небес, Единственное благословение, которое мы с вами пока еще не получили, это преображение нашего тела. Сын Божий преобразит наши несовершенные, немощные тела в прославленные тела. Эта истина дает нам ободрение. Некоторые говорят, изучение пророчеств делает людей ленивыми. Нет. Итак, по причине пророчества, по причине знания восхищения церкви, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Вы со мной? Вы слушаете, друзья? А теперь перейдем к 5 главе 2 послания к Коринфянам. «Ибо знаем, — говорит Павел, — что когда земной наш дом...» А что такое земной наш дом? Вы знали о том, что ваше тело — это ваш земной дом? Библия называет его хижиной. Когда земной наш дом — это хижина, наше тело разрушится. Обратите внимание на то, что Павел не отождествляет себя со своим телом, потому что тело — это только наше жилище. Мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Аллилуйя! Мы имеем от Бога жилище, тело на небесах. Оттого мы и воздыхаем. Угадайте, какое тут стоит слово? Стеназо. Мы и воздыхаем, очень желая облечься в небесное наше жилище. Мы воздыхаем, и не только воздыхаем, но и очень желаем. Понимаете, из-за нехватки учения о восхищении церкви, люди не знают о важности желания, не говоря уж сильного желания, облечься в новое тело. А почему? Я вам скажу одну из причин, почему в теле Христовом люди так часто болеют. Одна из причин в том, что никто не учит о восхищении церкви. Когда же вы знаете о том, что получите новое тело, то и это ваше земное тело наполняется жизнью. Если бы было больше времени, я бы показал вам все аспекты. Я обязательно должен показать вам это местописание, чтобы благословить вас, и чтобы вы поняли. Быстро откроем 8 главу послания к римлянам, а потом вернемся к нашему месту Писания. В этой главе снова говорится о стенании. «Ибо тварь с надеждой...» Каждый раз, когда вы видите в Писании слово «тварь», это означает творение. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Вы знаете, коровы мычат, обезьяны раскачиваются, белки издают свои звуки. Все различные звуки, которые издают животные, означают, что они стенают, ожидая откровения всех вас. Откровение означает то, что невидимое становится видимым. Сокрытое становится открытым. Творение ожидает этого, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Хорошо, следующий стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. Вся земля стенает, а Бог подчинил эту землю нам». Аминь. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем. И угадайте, здесь снова стоит слово «стеназо». Стеназо. Мы стенаем. Мы воздыхаем. Мы стонем. Ожидая чего? Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы стенаем, ожидая искупления тела нашего. Я вам говорю, вы получите новое тело в тот день, когда встретитесь с Иисусом лицом к лицу. Вот тогда вы получите свое новое тело. Но почему, зная, что вы получите его, вы стенаете? Почему тут написано «ожидая»? «Ожидая» здесь означает нетерпеливое, сильное ожидание. Сильное ожидание. Мы очень ждем искупления нашего тела, и это окажет влияние на наше здоровье. Если бы мы больше проповедовали о восхищении, то люди были бы более здоровыми и сильными. Они обновлялись бы в юности своей и силе. Следующий стих. Но прежде я покажу вам местописание, которое потрясет вас. Я смотрел много комментариев по нему. Однако многие комментаторы просто проскакивают этот стих. Они его не могут объяснить. И это потому, что многие не верят в исцеление. Потому и пропускают этот стих. Вот он, этот стих. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Все мы с вами знаем, что спасены мы не надеждой, а верою. Мы спасены по благодати Божьей верою. Мы принимаем исцеление по благодати через веру. Вы знаете, слово «спасение» здесь «соза». Друзья мои, слово «соза» означает не только спасение, но и исцеление. Оно означает также спасение от опасности и избавление. Вы слушаете? Многие из нас думают о спасении как исключительно о спасении от ада. Но спасение также означает и исцеление. Женщине, страдавшей от кровотечения, Иисус сказал, «Вера твоя спасла тебя». По-гречески «соза» здесь сказано, «Ибо мы спасены». Я говорю вам, здесь сказано об исцелении, а не о спасении от вечного осуждения. Мы исцеляемся, имея эту надежду, что мы получим совершенно новое тело. Мы исцеляемся. Но существует нехватка проповеди о втором пришествии Христа. Некоторые люди говорят, проповедовать о пророчествах опасно. Однако пророчество составляет четверть Библии. Аминь. Держитесь того, что говорит Библия, и никуда не уклоняйтесь. Когда мы учим о пророчествах, это влияет на ваше тело. Вы ожидаете, вы останетесь до пришествия Господа. Вы слушаете меня, друзья? Следующий стих, пожалуйста. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Слово «немощи» в греческом тексте Нового Завета используется 24 раза. И я говорю вам, каких бы трудов ученых вы ни читали по этому вопросу, но в 60, 70 и даже 80% случаев оно используется в значении «физическая болезнь». Это слово используется для обозначения физических болезней. И даже там, где имеется в виду психическое расстройство, я думаю, что тоже имеется в виду физическая болезнь. Когда Писание говорит, что Иисус взял на Себя все наши немощи и болезни, в греческом тексте используется именно это слово. Обратите внимание, Дух подкрепляет нас в немощах, болезнях наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас. Как? Нередко мы учим, и в этом нет ничего неправильного, что речь здесь идет об иных языках. Тут нет ничего неправильного. Дар языков — это прекрасный дар, и у него есть свое место. Но более глубокое и ясное учение Писания в том, что Дух ходатайствует против ваших болезней воздыханиями неизреченными. Видя наши симптомы, Он ходатайствует. Здесь стоит существительное, образованное от глагола «стеназо». Дух вздыхает, стенает. Друзья, нам надо научиться стенать. Церковь, вы понимаете, что я хочу сказать? Внутри вас уже есть молитва. А вы хотите пойти в какое-то особенное место и начать молиться красивыми, красноречивыми словами. Вы молитесь как угодно, но только не стенайте, потому что стенание означает, что человек в отчаянном положении, и есть только один, кто может помочь ему. Когда люди стали стенать, Бог вспомнил завет свой, но теперь это новый завет. Закончим 5 главой 2 послания к Коринфянам. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Что же говорит Павел? Он говорит, «Друзья, я так сильно желаю, чтобы это мое униженное тело облеклось в небесное тело, в тело, которое вечно будет здоровым и сильным, никогда не постареет, никогда не умрет, как и то тело, в котором Иисус воскрес из мертвых. О, я желаю получить это тело. А вы желаете? И это желание повлияет на ваше здоровье. Послушайте, церковь, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Иначе говоря, те, кто умерли во Христе, наши близкие, которые умерли во Христе, они не оказываются непосредственно с Господом Иисусом. Они пребывают в виде души и духа. Они еще не облеклись. Они наги в том смысле, что еще не облеклись в прославленные тела. Мы все облечемся в них в одно и то же время, когда придет Иисус и будет восхищение Церкви. Следующий стих. «Ибо мы, находясь в этой хижине, в этом теле, воздыхаем», снова слово «стеназо», «под бременем, потому что не хотим совлечься». Не потому что мы хотим совлечься, не потому что мы хотим умереть, не потому что мы хотим избавиться от этого тела. Писание учит нас не ожидать смерти. Ожидать смерти — это не по Писанию. Павел говорит, потому что мы не хотим совлечься. Павел говорит, потому что не хотим совлечься, избавиться от нынешних тел, но облечься. Мы хотим облечься в прославленное тело, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа, гарантию. Залог означает, что я что-то получу в полное владение. То есть мы получим новое вечное тело. Вы со мной? И еще одно, самое последнее место Писания. Мы должны закончить проповедь словами об Иисусе. Один из лучших друзей Иисуса, Лазарь, умер. Пришел посланник и сказал, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Он очень умно сказал. Он не сказал, «Тот, кто любит тебя», а сказал, «Тот, кого ты любишь». Иисус подождал еще 2 дня и, наконец, пошел. Послушайте, Библия говорит в 11 главе Евангелия от Иоанна, «Иисус, когда увидел ее, Марфу, плачущую, и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Здесь использовано другое греческое слово, означающее «стенать». И тем не менее, оно обозначает стенание, сильное стенание. Иисус стенал в духе. Понимаете, Бог сотворил людей жить вечно. Никогда в намерении Бога не было, чтобы человек умирал. Но человек согрешил против Бога. А надо помнить, что Бог дал ему свободную волю. И он предоставил человеку право свободного выбора. И человек выбрал грех и смерть. Иисус вспомнил, воскорбел духом и возмутился. И сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью». Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Некоторые люди сделали вывод, что Иисус помолился об этом раньше. Но я вам говорю, что Писание всегда говорит все в контексте. Обычно контекст в той же самой главе. Посмотрим, как Иисус помолился. Он стенал в духе. 2 места, где говорится о его стенании. Вот такой была его молитва. Иногда все, что надо делать, это стенать. Высвобождать чувства. Не пытайтесь казаться таким сильным. Я с этим справлюсь, я смогу. Если надо, то можно плакать, стонать, вздыхать, высвобождать все это. Потому что Бог, Отец наш Небесный, полон сострадания, нежной любви и милости.
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принсом в Церкви Новое Творение. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Церкви Новое Творение, зайдите на наш сайт, адрес которого видите на экране. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принса. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.